Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ».
«Спутник Крыму», программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Радюков. Продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных самым трудным вопросам, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. Сегодня у нас в гостях присутствует председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук, заслуженный работник образования Республики Крым Юрий Дорофеев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Правильный русский.
Как всегда, как и в прошлый раз, начинаем с самого сложного. Сочинение у нас сегодня...
Да, даже не в том, что сложно, да, а, так сказать, это часть, которая требует вот полной самостоятельности. Угу. И, конечно, в этом отношении действительно может быть... достаточно сложный для многих учеников. В первой части задания готово, нужно расставить буквы, расставить знаки, выписать соответствующие комбинации цифр, да, или слов. А здесь так не получится. Здесь нужно сесть и написать полностью сочинение, хотя это не то сочинение в том смысле, в котором привыкли его воспринимать на уроках литературы.
Не эссе.
Да, да, это не эссе, это не свободная тема, угу. И не полусвободная, и даже не конкретная тема. Это сочинение, связанное с информационной обработкой текста, с пониманием текста исходного, который предлагается.
Просто если речь заходит о сложности, принято считать, что тесты – это легко, а вот сочинение – это сложно. Я из этого исходил.
Ну, в общем, если говорить об этом, то, конечно, написать сочинение сложнее. Угу. И по времени это более трудозатратно. Да, и перепроверить сложнее, и переписать сложнее. Это несомненно, что сочинение займет больше времени, и в этом плане вы совершенно правы. И, в общем-то, сочинение, как мне кажется, это та граница, которая разделяет базовые знания русского языка от более, скажем так, профильных знаний. Экзамен, конечно, у нас общий, да, он по сути свой базовый экзамен, но внутри него заложена вот эта дифференциация знаний, студентов, то есть будущих студентов, да, будущих абитуриентов, нынешних школьников. Ну, базовая математика не предполагает такой дифференциации, она прямо разделена на два экзамена. А в русском языке внутри экзамена такие различия, ну, как бы прослеживаются.
Возможно написать тестовую часть и сдать экзамен, но при этом не написав вот часть сочинения?
Ну да, возможно, конечно, возможно. Для того, чтобы просто сдать экзамен, достаточно всего лишь 10 первичных баллов получить. Даже, по-моему, сейчас новая шкала будет, не уверен, что по новой шкале сколько и будет, но 10 наверняка будет вполне достаточно. То есть, а первая часть составляет, ну, большее количество баллов дает, чем сочинение в целом. Угу. Поэтому, да, достаточно, но делать так не следует по целому ряду причин. Да? Давайте все-таки о них скажем. У нас бывают случаи, когда дети в работах не пишут сочинения вообще.
Угу. Даже не трогают, да?
Да, даже не начинают. То есть никаких признаков преступления, что они приступили к работе. Это 150 работ, грубо говоря. Каждый год у нас таких есть. И есть некоторые, в которых пара предложений написано, на этом все. Делать так не нужно, потому что, ну, во-первых, у вас нет 100% уверенности, что вы полностью... все верно ответили в тестах, ну, или заработали хотя бы те баллы, которые позволят вам минимальный балл набрать, чтобы получить аттестат. А во-вторых, ну, работа на сочинение, но все равно это баллы, которые вы можете получить. Какой смысл отказываться от получения этих баллов, мне не совсем понятно. Ну, может быть, какие-то резоны у каждого ребенка свои найдутся по этому поводу, но и они очень трудно воспринимаемы, наверное, да, и их сложно объяснить. Сочинение нужно писать в любом случае. Нужно попробовать, нужно постараться, посмотреть, что получится, ну, не получится. И такие случаи бывают, но опыт показывает, что абсолютное большинство детей, конечно, пишет сочинение. И в целом, ну, если так судить по результатам, ну, большинство сочинений находится, так сказать, где-то там чуть выше половины, да, как написано. Если говорить о прошлом годе, то там было немножко баллов за сочинение больше, не 21, как сейчас, да, то там примерно 16, 15, 16, 17 баллов. Вот это такой средний результат по сочинению. Как мне видится, во всяком случае, из статистики. Понятно, что были ниже, понятно, что были выше, понятно, были 100-бальники, да, но в целом, в среднем, если говорить, то, ну, как бы балл средний по сочинению написано. И здесь тоже та же самая ситуация. Если вы по сочинению набрали 10-11 баллов, то это вторичных баллов уже будет, ну, в два раза больше, как минимум.
Поэтому, просто нет, конечно, такого разброса. Ноль, либо максимум, да?
Ну, да.
Задание выполняет свою функцию, насколько я понимаю.
Да, задание, конечно, да. И в этом задании, опять же, баллы можно получить, ну, как бы за разные аспекты. Потому что сочинение проверяет не только умение работать с текстом, но и грамотность, оформление, фактическую точность, да, то есть по каждому баллу вы не можете потерять вообще все баллы. То есть если вы потеряли по орфографии 3 балла, то больше вы уже не потеряете в этом отношении, и уже будет не страшно. Но зато вполне возможно вы сохраните баллы за содержание, вот за содержательную часть, о которой мы сегодня и начнем наш разговор.
То есть если вы в своей орфографии не уверены и просели, то хотя бы, может быть, вы будете очень хороши в анализе текста.
Да, вполне, это вполне возможно. Тут нет ничего, как сказать, такого, что выходило бы за пределы разумного, да, только это вполне допустимо, что у ребенка с орфографией не очень хорошо, но текст он воспринимает, информацию из него может извлечь в нужном виде и даже преподнести ее в очень хорошем, достойном виде. Да, ну, а то, что не знает какие-то слова, как пишутся, ну, это все, так сказать, за это мы не вычтем все баллы, какие он получил до этого.
Действительно так. С чего мы начинаем наше сочинение? Что, формулировка проблемы?
Да, конечно. Мы опять вернемся к проблеме. Про нее с самого начала введения ЕГЭ по русскому языку про проблему говорят, и как проблема сохраняет свою актуальность на протяжении всего времени, вот сколько уже экзамен идет, он уже больше 10 лет. И, в общем-то, проблема, наверное, чуть ли не единственный аспект экзамена, который за это время не менялся. Практически не менялся подход к оцениванию, подход к формулировкам. Но, тем не менее, мы постоянно сталкиваемся с таким неполным пониманием, что же такое проблема, как же ее сформулировать, где ее, так сказать, в тексте можно поискать, то есть как ее нужно там в тексте искать, с чем связана ее формулировка, на что обратить внимание. Ну, к сожалению, и работы детей это показывают, ну, не только работы детей, но и, в общем-то, в каких-то материалах мы находим противоречивые высказывания. И у учителей тоже местами формируются какие-то свои представления, которые совмещают проблему и тему, скажем, литературную, чего делать, конечно же, не нужно. Вот. Поэтому формулировка проблемы, ну, это актуальная проблема. Вот такой диссонанс, да, такая тавтология у нас получается, но по-другому не скажешь.
Здесь, ну, это исключительно, получается, аналитическая работа. То есть человек читает текст и из него вычленяет, формулирует проблему. То есть...
Ну, конечно, конечно, нужны навыки работы с текстом. Как бы распадается это задание на две части. Да? Угу. Содержательную и оформление. Ну, вообще, в школьной практике к такому привыкли. Часто ставят оценку за содержание отдельно, за оформление отдельно. Да, это как бы все, кто учились, наверное, с этим сталкивались. Здесь примерно такая же ситуация. И вот навык работы с текстом, навык уметь прочитать, извлечь информацию, найти главное, посмотреть, как части соотносятся между собой. Вот этот навык как раз лежит в основе будущей успешной формулировки проблемы. Я бы, кстати, сказал, в этом отношении, вот мы в прошлый раз заговаривали об учебниках, которые у нас существуют, в нашем институте под руководством ректора Александра Рудякова разрабатывается концепция текста функционально, которая вот соотносится с функциональной грамотностью, сейчас в школьной практике ее включают, и в том числе с работой с текстом. И именно вот эту методику мы обычно предлагаем учителям, чтобы они детей с ней познакомили, потому что эта методика как бы рабочая, она направлена как раз на вот вычленение тех компонентов текста, которые ребенок должен увидеть. И мы надеемся, что эта методика, ну, достаточно действенная, она достаточно знакома нашим школьникам, даже если она им не знакома, кто ее автор, да, и кто ее разрабатывает, ну, по крайней мере, может быть, они ее применяют.
Но и она универсальна, она, в принципе, не только-то для ЕГЭ, да, мы с текстами сталкиваемся везде и всегда.
Да, вообще работа с текстами, как бы, и методика это учитывает, разные тексты, и работа с текстами у школьников, как бы, это неприходящий момент, ну, учебники мы читаем, это работа с текстом. Создавать свои тексты они будут не только на экзамене по русскому языку, и по истории, и по обществознанию, и по иностранному языку. Ну, строго говоря, даже на физике они свой текст создают. Правда, он специфический, конечно, и вот к нему вряд ли эту методику мы применим, но тем не менее. Но в сфере гуманитарной однозначно работа с текстами предполагает, да, извлечение некой информации. Угу. Той, которая важна в данном аспекте. Ну, методика, о которой я говорю, она направлена на содержание конкретного текста общее, да. Но понятно, что если историк будет читать текст, то он может его читать под другим углом зрения и требований быть. Но мы будем говорить с вами вот просто о содержании текста. Что в тексте написано, что автор там зафиксировал, какую проблему он зафиксировал, как он ее проиллюстрировал.
И зачем он вообще все это написал?
Ну, собственно, да, к каким выводам он хочет, чтобы мы пришли и вместе с ним увидели, как эта проблема может быть решена. Или не может быть. Такое тоже вполне возможно.
Ну, ученикам не нужно решать эту проблему, да, ее нужно сформулировать.
Вот, это очень важный момент, вы тут подчеркнули. Ученикам не нужно не решать эту проблему, не приводить свое решение проблемы. Мы будем об этом говорить, когда дойдем до позиции автора. Да? То есть проблема может быть знакома ученику. Может быть, он над ней размышлял, хотя не факт. Да? Он вполне возможностей сталкивался. Но это не значит, что нужно заменить формулировку проблемы какой-то своей проблемой из той же области, да, которую ты знаешь. И уж тем более нельзя подменять решение проблемы тем, которое тебе кажется верным, а не то, которое предлагает автор. Ты можешь не согласиться в будущем с автором, если вдруг что-то не так. Но информацию из текста нужно извлекать в том виде, в котором она есть, не подменяя ее информацией, знакомой тебе. Ну, мы сами много чего знаем, все что-то читали, все что-то видели, все что-то слышали, но это не значит, что мы, увидев текст, в котором есть знакомые слова, должны сразу же применить его к нашим, так сказать, знаниям, смешать его с нашими знаниями и выдать это все, как сказать... В таком...
В каком-то виде.
В таком совершенно несистематическом виде, что нередко бывает, да, потому что когда сочинение детям дают на свободную тему, тема сформулирована свободно, пишут именно так, да, соединяя различные фрагменты своего опыта. Здесь же у нас свой опыт понадобится только на заключительном этапе написания. На начальном этапе нам нужен опыт работы с текстом, а не личный опыт человека. То есть опыт, который позволит ему сопоставить части текста и увидеть, где между этими частями возникает некое противоречие, да? Где проблема, ну, собственно, которую автор видит, которую автор ставит, поднимает, описывает, характеризует, да, можно любыми словами здесь использовать вот эту вот постановку. Главное, чтобы не было затрагивает или там касается, потому что это получается, что автор пробежал где-то мимо и незаметно, так сказать, и проблему за собой потащил куда-то, да, в темноту, видимо, потому что там непонятно все.
Что происходит.
Ну, да, что происходит. И вот из этого навыка нужно научиться извлекать вот эту формулировку, проблему.
Ну, вот вы упомянули, что есть успешная формулировка, да, проблемы, а есть, получается, неуспешная тогда.
Ну, тут может быть...
Что является успешной, что является правильным тогда в данном случае?
Может, не совсем, может, я не совсем точно вырос, да, то есть неуспешная, но проблема... которая, во-первых, она должна быть в тексте. То есть это не должна быть проблема вообще какая-то, которая существует в нашем обществе. В нашем обществе множество разных проблем, и далеко не все они связаны с текстом исходным, который будет на экзамене. То есть проблема должна непосредственно этого текста касаться. Тексты на экзамене даются детям. Обычно это отрывки из художественных, публицистических, художественно-публицистических, ну, в крайнем случае, научно-популярных текстов. То есть там нет текстов юридических, каких-то научных текстов, да, из которых проблема будет научная какая-то или правовая проблема. Таких текстов, естественно, нет. То есть проблемы, с которыми дети сталкиваются в тексте, это проблемы из сферы человеческих отношений, да, сферы человеческих ценностей. Ну, это нужно понимать, естественно, потому что иначе, если мы перейдем эту проблему в какую-то другую плоскость, то ничего хорошего из этого не получится, и сочинение будет написать очень проблематично. То есть, во-первых, проблема должна быть в тексте. Во-вторых, формулировка проблемы, она, конечно... Ну, некоторым закономерностям подчиняется. Прежде всего, нельзя сформулировать проблему как одно слово. До сих пор мы встречаем сочинения, в которых написано «в тексте проблема любви», или «проблема войны», или «проблема природы». А вот одним словом, да?
Проблема есть, проблем.
Да, проблема проблем какая-то еще. Вот. Ну, строго говоря, вообще это речевая ошибка, да, потому что что это за проблемы у любви? Проблема любви, да? То есть у любви какая-то проблема получается, или у природы какая-то проблема. У природы никаких проблем нет, кроме человека, конечно. Но нас не интересует взгляд природы. Мы его, собственно говоря, увидеть не можем, да, и никаким образом вычленить, тем более в этом тексте. Поэтому формулировка в виде одного слова, это, во-первых, речевая ошибка, во-вторых, она ничего не дает нам о тексте. То есть можно, так сказать, проблема любви чуть ли не к любому тексту привязать. Потому что это же может быть любовь к природе, не знаю, любовь к животным и так далее. Правда же? Ну, то есть, какая угодно любовь, ну,
слишком, здесь проявится. Слишком общее, да, слишком непонятное и неконкретное.
Совершенно абстрактное понятие, получается, которое мы выводим во главу угла, и оно вряд ли применимо к тексту. Поэтому, еще раз, проблема должна быть в тексте точно. Проблема не может быть сформулирована в виде одного слова. И проблема, она всегда формулируется по отношению к человеку. Это очень важный момент. В тексте, с которым мы имеем дело, главный объект изображения не природа, не любовь, не там цветы, я не знаю, что там еще угодно, а человек. Человек в его отношениях с миром, с другими людьми, да, с той же природой, как человек к ней относится, да, с чем угодно. Человек в его восприятии мира. Человек с его пониманием мира. Вот это главный центральный объект изображения в тексте. Причем в любом тексте, и тут даже вот научный текст или какой-то еще, просто он другие аспекты вот этого отношения человека к миру берет, ставит в центр. Здесь понятно, что у нас ценностные ориентиры в первую очередь. И проблема должна быть сформулирована относительно вот этого субъекта. Мы понимаем, что текст написан о человеке, для человека, во имя человека и человеком. Самое главное, да, это не робот. Не компьютер его писал. Автор тоже человек, у него тоже есть свое представление о том, как мир устроен, как он должен быть устроен, что в этом мире важно, что в этом мире менее важно, что принципиально, что не принципиально, на что нужно обратить внимание, на что нет. И мы вот эту, так сказать, авторскую интенцию, авторскую, еще не мысль пока, да, а только вот авторское вступление, да, авторское, как сказать, намек на то, что будет дальше в тексте, мы должны разглядеть в самом начале. Поэтому проблема, она должна быть где-то в начале текста.
То есть даже так, вот просто в начале текста?
Где-то она должна быть не совсем в конце. Ну, теоретически это возможно, но все-таки на экзамене не даются такие уж сложные тексты. Иногда всем кажется, что такой сложный текст, такой сложный. А там все на поверхности. И даже тут удивительно, почему люди не видят. Может быть, из-за того, что это слишком очевидно, да, оно спрятано таким образом, что на самом видном месте, и поэтому хорошо спрятано, может быть, так. То есть проблема в тексте, но она всегда где-то, ну, не обязательно в первом предложении, да, или там во втором. Но все же не уже в последнем абзаце она сформулирована автором. Но все-таки она где-то будет в начале, а в последних абзацах автор скорее уже перейдет к своей позиции, к тому, что он, как он решение этой проблемы видит. Нужно эту проблему искать, читать сразу с самого начала, да, и искать ее, ну, не обязательно прямо сформулированную, но в той или иной мере автор как-то должен ее заявить.
Ну, конечно, такого не будет, что вот проблема, я считаю, что проблемой я пишу из-за того, что
да,
вот
да. Автор, конечно, так не напишет, но, вы знаете, бывают тексты, в которых примерно так и есть.
Да?
Вот в этом году был текст, ну, это уже не секрет, уже в интернете текст этот есть, поэтому кто-то подумает, что это секретная информация. Мы все тексты, как только они появились на экзамене, дети вернулись домой, сразу же нашли их в интернете, и фрагменты, ну, может быть, они не совсем в том виде, в котором на ЕГЭ, но тексты сами по себе. Был текст, в котором в первой же фразе автор говорит... Известный пианист Рихтер когда-то сказал такую фразу, что музыка не нуждается ни в каких дополнительных объяснениях, хорошая музыка дойдет до любого без помощи всего. То есть она сама по себе. И дальше автор в своем тексте ставит эксперимент, смогут ли вот неподготовленные слушатели воспринять музыку того же Рихтера. Вот в первой части они идут на концерт Рихтера, во второй части они собираются, готовятся и слушают ее, да, и в конце автор пишет, я считаю, что вот для того, чтобы понять музыку, у нас есть поэзия, она между музыкой и реальностью находится. Фактически, вот в первой строчке заявлена проблема.
То есть легкий текст.
Ну, по сути дела, да. Ну, как показывает опыт.
А где-то здесь подвох, где-то
да,
здесь
что-то,
подвох,
видимо. Да. Ну, вот как-то эта фраза просто. Рихтера, от которой автор оттолкнулся, он прямо ее написал, да, вот что, вот, и вот проблема. Может ли неподготовленный человек или не может? И она буквально в виде цитаты в тексте представлена.
Ну, вот так можно ее взять, вот так в виде цитаты?
Да, в виде цитаты, но тогда нужно как-то вести ее и сказать, что автор непосредственно формулирует проблему вот в таком-то предложении и процитировать его. Чтобы не получилось, что эта цитата, вы ее приписали себе. Такое у нас нередко бывает, когда пишут, и тогда уже это, ну, списывание, да, это уже тогда...
Плагиат.
Да, это вот не то, что требуется. Потому что если вы берете цитату, вводите ее в текст. Проблема может быть сформулирована в виде цитаты, в виде отсылки, да, к тексту по-другому. Она может быть в виде вопроса сформулирована, в виде повествовательного предложения. Пожалуйста, как кому удобно. Мне кажется, что большинство детей в виде вопроса формулируют. Это вполне понятно, потому что такой вот проблемный вопрос у них получается.
Риторический такой, да?
Ну, он не то чтобы риторический, он требует решения, да, но он, да, вот он вопрос не такого типа, сколько сейчас времени, да. То есть в каких отношениях находится человек и природа? Это вопрос... Не такой, который можно раз сказать «да» или «нет», или «конечно», потребует
хороших,
размышлений.
Да, плохих.
Главное тут не подменять термин «проблема» термином «вопрос». Это все-таки не одно и то же. Да, и даже если вы понимаете его как «проблемный вопрос», то все равно слово «проблемный» является главным, важным, и именно на него нужно обратить внимание. Проблема – то, что требует решения. Вот в обязательном порядке нужно формулировать таким образом, чтобы ты сам потом по ходу своего сочинения привел, так сказать, нас к решению проекта. Ну, вслед за автором, естественно, не к самостоятельному решению.
Есть еще неудачные формулировки, вот ошибки, которых стоит избегать. То есть ни в коем случае нельзя ее формулировать, я имею в виду проблему, таким образом.
Очень, так, кроме того, что одним словом формулируют, да, очень часто берут из текста, скажем так, знакомые слова. Вот я увидел знакомые слова в тексте. Ну, такие красивые, значит, громко звучащие, торжественные какие-нибудь, да, или вот я привык, что этими словами везде оперируют, и вот выносят эти слова, раз они такие хорошие, да, и всем известные, то наверняка с ними связана проблема. Потому что, ну, как вот был текст у нас, посвященный тому, что собой представляет умный человек. Вот корень «ум» там 20 с лишним раз на протяжении текста, то есть очевидно, что с этим корнем, да, что-то связано. Даже частота употребления уже как бы намекает на то, что, ну, нет. А, ну, слово «ум», оно-то, ну, не такое блестящее, не такое замечательное, как вот любовные отношения, да, которые, так сказать, они вызывают эмоции сразу. А слово «ум», ну, какие эмоции оно может вызвать? Какой отклик такой эмоциональный у ребенка? Ну, никакого. Поэтому он сосредоточился не на том, что такое представляет умный человек, а на каких-то внутренних отношениях. И поэтому там формулировка любви была, проблема была такая, там, поиски своей второй половинки. Ну, такая проблема, наверное, существует, но точно не в этом тексте. Вот, к сожалению. Поэтому, опять же, нельзя подменять проблему, которая есть в тексте, своей собственной. Нельзя выдергивать из текста какой-то небольшой фрагмент, посчитав его самым главным. Да, и как бы формулировать проблему для этого фрагмента. Угу. Да? То есть, понимаете, абзац выдернул, потому что он, ну, какой-то важный абзац. Он вполне возможно, что он важный. Да? И даже вполне возможно, что в этом абзаце будут какие-то ключевые моменты, связанные с проблемой. Но нельзя этот абзац сделать для себя как бы краеугольным. Да? То есть, когда вы сформулировали проблему, вы должны посмотреть, а точно ли в тексте есть примеры, которые эту проблему иллюстрируют? Или эту проблему я придумал сам. Да, то есть, вот в следующий раз мы обязательно поговорим, да, о том, как эти примеры должны соотноситься. Но вот сейчас, да, то есть, у нас разорвать-то все содержательные моменты это достаточно тяжело. Мы всегда должны видеть, как они друг с другом взаимодействуют, как они проходят. Ну,
если правильно сформулировал, да, проблему, то и потом проще. Да. Все-таки потом проще работать с текстом.
И ты сразу видишь, что у тебя два примера есть.
Кирилл Ильич, буквально минута у нас остается. Что-то еще заключительное. Главная мысль по поводу формулировки проблемы.
Вы обязательно в порядке ее сформулировать. Потому что если вы не сформулировали проблему, то вы автоматически получаете ноль по первым четырем критериям. Поэтому будьте внимательны, уделите внимание этому моменту. И когда тренируетесь, когда пишете пробники для себя, то есть и в обязательном порядке на экзамене, ну, сформулируйте ее так, как нужно, да, а не спустя рукава.
Потому что может показаться, что даже если это не очень важно, на самом деле технически это основополагающий момент.
Да, это ключевой момент.
Председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, доктор филологических наук Юрий Дорофеев был сегодня у нас в гостях. Юрий Владимирович, ждем тогда на следующую передачу. Там мы будем разбирать уже примеры.
Примеры, иллюстрацию проблемы.
Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.